«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Важные темы, главные события.
Итоги недели в программе «По скриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове. Традиционно по понедельникам в прямом эфире информационная итоговая программа «По скриптум». И мы ее ведущие Алексей Семенов.
И Надежда Назаренко. В течение часа мы вспоминаем главные события прошедшей недели и пытаемся разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.
Итак, сегодня в программе. Кто может стать депутатом? В Пскове прошли заключительные дебаты «Единой России». Визит дамы. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Псков. Политика или забота о здоровье белорусской молочки станет меньше. И да,
дорогие дороги.
ФАС подозревает в картельном сговоре городские власти и фирмы братьев Кухи. Речь идет о полумиллиарде рублей городского бюджета.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете принять участие в нашем обсуждении. Телефон студии 567372. Звоните, высказывайте свое мнение. Также вы можете высказать свое мнение на сайте ПЛН под анонсом этой программы. Помимо этого, у нас работает видеотрансляция. Вы можете смотреть за нами также на псковской ленте новостей. Переходим к первой теме. К своему логическому завершению приближается предварительное голосование «Единой России». В прошедшие выходные в Пскове состоялись заключительные дебаты. Они проходили с начала апреля. Наблюдать за этим можно было в режиме онлайн в интернете. Напомню, что ранее партия власти завершила регистрацию участников праймерис по отбору кандидатов на выборы представительных органов муниципальных образований на должности глав в 7 районах Псковской области и до выборов в Псковское областное собрание. Судя по официальным данным, представлять интересы избирателей на разных законодательных уровнях готовы более 700 представителей и сторонников «Единой России». Например, на праймерис в городской парламент Пскова зарегистрировались 85 участников. Среди них практически вся фракция партии власти в Гордуме, представители бизнеса и общественных объединений, а также тех, кто ранее работал в органах госвласти.
Ну, добавлю, на дебатах обсуждается широкий ряд тем, начиная от городской среды, инфраструктуры, жилищно-коммунальной хозяйства, здравоохранения, заканчивая демографией, экономикой и промышленностью. Нужно сказать, что руководство партии власти регулярно подчеркивает о том, что какими бы заслугами не обладали члены «Единой России», все их прошлые достижения не будут учитываться при составлении списков кандидатов, выдвигаемых на выборы. А все участники процесса, как и опытные депутаты, так и только начинающие свою политическую карьеру персоны, должны в обязательном порядке пройти через процедуру тех самых праймерис, которая состоится, напомню, в это воскресенье, 28 мая. С нами в студии, как обычно, наш политический обозреватель Александр Савенко. Саш, добрый день, тебе слово.
Да, добрый день, коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, послушал то, что рассказали вы о предстоящем 28 мая событии под названием «Предварительное голосование «Единой России». Совсем здесь можно согласиться, да, в том, что было сказано. Ну, наверное, отмечу, подводя итоги вот этого процесса, который стартовал, напомню, еще в феврале, праймерис «Единой России», что если мы говорим о городе Пскове, а я так полагаю, и вас, и радиослушателей, и главным образом, я думаю, интересует именно ситуация по отбору «Единой России» кандидатов в Псковскую городскую думу, то тут все прошло достаточно спокойно, без каких-то сильных потрясений, неожиданностей, интриг, скандалов. Ну, практически ничего такого не было. Да? И сейчас, менее чем за неделю до дня предварительного голосования, обозреватели, наблюдатели, эксперты однозначно говорят о том, что неожиданностей, видимо, не произойдет в Пскове и в день голосования 28 мая. Это я к тому, что круг лиц, которые могут претендовать на поддержку избирателей, выборщиков в это воскресенье, уже сформировался. Едва ли здесь кому-то из других участников праймерис удастся изменить ситуацию, так сказать, склонить чашу весов в свою пользу. опять же, обращу внимание на то, что еще на прошлой неделе на сайте Псковской ленты новостей вышел материал наших обозревателей, где Псковская лента новостей сделала однозначный прогноз, указала фамилии тех, кто, по ее мнению, претендует на победу на праймерис и в сентябре представит партию власти на выборах в Гордуму по одномандатным округам, ну и также обозначали тех, кто может занять вторые места по итогам голосования 28 мая, а второе место, напомню, оно может давать кандидатам право возглавить региональные группы. И при благоприятном для «Единой России» исходе голосования в сентябре это тоже потенциально проходные места. Это что касается голосования в это воскресенье по отбору кандидатов «Единой России» на грядущие в сентябре муниципальные выборы и, прежде всего, в Псковской городской думе. Но, подводя итоги этой недели, конечно, я хотел бы сказать и о других событиях, тем более, что в вашем анонсе уже прозвучали такие темы, как визит дамы, имеется в виду приезд в Псковскую область Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации и по статусу своему третьего лица в нашем государстве. Это была, конечно, очень интересная центральная тема этой недели. Валентина Ивановна участвовала сразу в трех мероприятиях с международным участием. Это и традиционный фестиваль «Другое искусство», и международный социальный форум в рамках такой программы, как «Петербургский диалог» и форум приграничных территорий. Ну и, кроме того, спикер Совета Федерации побывала на ряде объектов Псковской области. Сегодня, я знаю, вы будете подробно об этом говорить. Я бы в своем комментарии хотел бы коснуться, так сказать, политической составляющей этого визита. Дело в том, что Валентина Матвиенко в ходе поездки по Псковской области не скрывала своего расположения к региональной власти, неоднократно хвалила губернатора Андрея Турчака и членов его команды. Об этом можно много говорить. За что хвалила, да? Здесь важно отметить следующий момент. Этот май проходит у нас в регионе, в том числе под знаком разговора вот этой очередной волны слухов, версий, рейтингов, да, о том, что губернатор не сегодня-завтра может покинуть свой пост. Причем не все говорят о том, что это может быть повышение. А я напомню, что едва ли не с того момента, как Андрей Турчак стал губернатором Псковской области, многие рассматривали именно этот сценарий, что несколько лет он работает здесь, набирается опыта. Затем федеральный центр призывает, и Андрей Анатольевич отправляется на какой-то важный государственный пост, ну, скажем, в Москву, в правительство. Да? Так вот, я к тому, что, по мнению некоторых наблюдателей, прежде всего представителей оппозиции, недоброжелателей губернатора, светит ему не такая перспектива в виде ухода на повышение, а совсем непочетная отставка. Об этом тоже много говорилось, и можно вспомнить здесь справедливого роса Олега Брячка, который на протяжении многих месяцев ведет свою антигубернаторскую кампанию, делает именно такие прогнозы. Ну так вот, приезд Валентины Матвиенко и ее высказывания по поводу того, что сделано командой Турчака в Псковской области, не оставляют никаких сомнений. Вот эта версия, согласно которой Андрей Турчак уйдет когда-либо не на повышение, а будет не совсем почетная отставка, они, так сказать, не соответствуют действительности, потому что надо понимать, что политики такого уровня, как Валентина Матвиенко, к хромым уткам, штрафникам, ну и прочим представителям списка, не устраивающих Москву, да, они так не ездят, и уж тем более не делают таких заявлений в рамках своих визитов. Так что совершенно однозначно можно говорить о том, что факт приезда спикера Совета Федерации в Псков и вот такие оценки, мне это напомнило, знаете, в начале нулевых была популярна такая конструкция, когда приезжали федеральные чиновники и, наверное, не могли не придумать каких-то новых оригинальных высказываний о том, что они увидели в регионе, да, они говорили, это современный, динамично развивающийся регион, да, вот многие высказывания Валентины Матвиенко мне напомнили как раз такие характеристики. Хвалила по многим моментам, но вот самое главное в том, что поддержала, и все это, конечно, ставит, как мне представляется, точку вот в этих разговорах о том, что кто-то там в Москве нашим губернатором сильно недоволен. Да, вот не сегодня-завтра могут снять по каким-то неприятным для него моментам. Все это, я думаю, не соответствует действительности, и не оправдались эти прогнозы тех представителей оппозиции, о которых я сегодня сказал, и о которых мы много слышали в последние недели. Единственное, что, как мне представляется, омрачало положительные эмоции принимающей со стороны, так это состояние дорог в городе Пскове, по которым возили вот этих высоких гостей.
А даже была... более того, Саша, перебью тебя, замечу, что в преддверии приезда Валентина Матвиенко в Псков дорогу к центру лечебной педагогики специально отремонтировали, положили свеженький асфальт, чтобы было комфортно подъехать. Вот это один из примеров того, как власть местная городская краснее, с одной стороны, попыталась хоть каким-то образом себя, так сказать, наверное, отчасти где-то подстраховаться, обезопасить, и вот гладкую дорожку хоть где-то нам продложила.
Да, возможно. И это не единственный пример того, что власти перед визитом Матвиенко и других высокопоставленных гостей, а также гостей из-за границы, да, пример того, что власти испытывали все-таки стыд за состояние этих дорог. Буквально накануне приезда, накануне открытия вот этих форумов, о которых я говорил, состоялось заседание администрации Псковской области, на котором губернатор Андрей Турчак охарактеризовал состояние дорог в областном центре как критическое и потребовал доклада по этой теме сити-менеджера Игоря Калашникова. Тот же Иван Цицерский, глава города Пскова, выступая перед участниками форума международного, принес извинения за состояние псковских дорог, но попросил не судить строго, дескать, здесь мы исправляемся, а во всем остальном у нас, в общем-то, не так плохо, а можно даже сказать и хорошо. Но тут, как мне кажется, весьма странная ситуация. Высшее руководство краснеет, приносит извинения, держит руку на пульсе событий, контролирует, подгоняет участников, исполнителей вот этих работ, да, а эти исполнители раз за разом косячат, не думаю, что испытывают те же самые чувства, как руководители региона и города, да, в общем-то, здесь мы видим скорее какое-то наплевательское отношение к решению этой проблемы. Вот это вот странно. И возвращаясь к политическому аспекту, я отмечу, что, конечно, в перспективе это может очень больно ударить по партии власти, тем более имея в виду, что не за горами муниципальные выборы, они состоятся в сентябре, кампания избирательная уже стартует в июне, а сейчас заканчиваются праймерис. И вот такая вот тема, а тема, надо признать, очень близка людям. Это не какие-то, знаете, отстраненные вещи, которые не касаются людей напрямую, да, с которыми они не сталкиваются каждый день, и которые не находят такого отклика в их сердцах, умах, да, а это те самые дороги, по которым псковичи перемещаются ежедневно. По этим ямам, да, по этим пыльным колдобинам, да, и еще раз повторю, что не очень многие у нас четко разделяют власти, все-таки существует вот это общее представление о том, есть органы власти, они должны решать проблему, а уж какие это органы, исполнительной власти, законодательной, какой-то уровень, региональный, городской или какой-то еще, да, это людей, так сказать, волнует в меньшей степени, не все в этом хорошо разбираются, и, конечно, это потенциально может ударить по «Единой России», по партии власти в широком смысле, потому как люди не разделяют. Это депутаты, которые у нас сейчас перед выборами белые, пушистые и дают обещания, а это у нас какие-то нерадивые чиновники, ответственные за, в том числе, ремонт и содержание дорог в надлежащем состоянии. Происходит определенное смешение, весь этот негатив переходит, в том числе, на «Единую Россию» и депутатов, которые снова кандидаты, которые участвуют в процедуре предварительного голосования. И я боюсь, что если жители города Пскова, жители Псковской области не увидят от властей каких-то решительных шагов, не увидят каких-то кардинальных таких шагов вот решений по тем, кто не справляется со своими должностными обязанностями, кто наплевательски относится к этому, да, и если ничего этого не произойдет, если все будет примерно так, как сейчас, боюсь, что это такая большая опасность для партии власти.
Этим, возможно, и воспользуются оппоненты партии власти, да, те же самые представители оппозиционного крыла, да, и как минимум на вооружение-то они уже взяли себе эту тему.
Да, я думаю, этим постараются воспользоваться многие, естественно, прежде всего из числа оппозиционеров, тех, кто будет конкурировать с кандидатами от «Единой России», с победителями праймериз, которые пройдут 28 мая. Ну и, наверное, завершая свой монолог на сегодня, отмечу, что действительно в минувшие выходные завершились дебатные площадки, но тут надо понимать, что, естественно, одними дебатами процесс предварительного голосования, подготовки к нему не ограничивался. Можно напомнить о том, что впервые в Псковской области проходили занятия в школе кандидата, это такое ноу-хау, да, призванное подготовить кандидатов к предвыборным баталиям. Ну и, опять же, необходимо повторить, что проведением предварительного голосования «Единая Россия», конечно, решает несколько задач. Это и формирование своей команды с привлечением очень широкого круга людей. Вы уже сегодня верно отметили, что там были не только члены партии, ее сторонники, это и были беспартийные, а в голосовании могут участвовать вообще все желающие, могут влиять на этот выбор. Ну и кроме того, «Единая Россия», конечно, в эти месяцы сумела решить несколько других задач, в том числе создавала информационную вот повестку, отодвигая информационные поводы своих оппонентов на периферию, оставляя их в тени. Ну и далее можно рассказывать о том, что удалось, не удалось, но боюсь, что долго можно об этом говорить, и едва ли тогда мы успеем обсудить все темы, заявленные сегодня в начале программы. Спасибо.
На следующей неделе мы поговорим уже, наверное, о праймерис.
Надеюсь.
Спасибо, Саш, большое. Ну, а мы подробнее сейчас остановимся на том, что же делала у нас в Псковской области председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, о том, какие мероприятия посещала. Нужно сказать, что она была у нас в течение нескольких дней в регионе. Она посетила, точнее, приняла участие в открытии Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство». Приветствую делегатов третьего германо-российского социального форума. Ну, также встретилась с губернатором, посетила промышленно-производственную зону Моглина и приняла участие в работе третьего форума приграничных регионах. И вот об этом уже подробнее, обо всем нам расскажет наш экономический обозреватель Алексей Овчинников. Леша, здравствуй.
Здравствуйте. Ну, я еще раз напомню, что форум третий ежегодный международный приграничных регионов проходил в Пскове с 17 по 19 мая при поддержке Минэка. Я бы лично выделил три наиболее заметных, а в чем-то и знаковых событий этого форума. Во-первых, это, конечно, пленарное заседание, которое называлось показательно «Открывая перспективы приграничного сотрудничества». В нем как раз приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие высокие гости. Во-вторых, я бы отметил ее визит на площадку особой экономической зоны Моглина, где Валентина Ивановна и дерево посадила, и капсулу для потомков под фундамент нового завода подготовила, и сертификат шестого резидента инвестору вручила. В общем, содержательный был визит. Ну и третье событие, которое бы я выделил в рамках форума, это Ганзейский экономический форум. Это был ряд круглых столов, на которых обсуждали грядущие в 2019 году Ганзейские дни в Пскове. Вот. Если говорить о моих впечатлениях от пленарного заседания, то, честно говоря, оно меня ничем не удивило. А на треть оно состояло из благодарности и таких взаимных реверансов. Федеральная власть хвалила региональную и наоборот. И зарубежные гости тоже были достаточно щедры на похвалы. Еще треть мероприятия состояла из высказываний в духе капитана очевидности. Ну, когда произносились такие фразы, как «дружить – это хорошо, не дружить – это плохо». И вот только еще одна треть – это была официальная декламация властей на злобу дня. И тут, конечно, все самое интересное произнесла Валентина Матвиенко. В частности, она сообщила, что одно из приоритетных направлений работы Совета Федерации – это укрепление и наращивание взаимодействия с зарубежными партнерами.
Саш, давай напомним телефон прямого эфира 567372. Любой, кто нас сейчас слушает, может принять участие в обсуждении. Уважаемые радиослушатели, ощущаете ли вы на себе пользу от приграничного сотрудничества? В чем она, по-вашему, выражается? есть ли, по-вашему, польза от совместной реализации проектов? Наш телефон 567372. Напоминаю, звоните, высказывайте свое мнение. Также можете писать нам на сайте ПЛН под анонсом нашей программы.
Ну, я предложу тогда, наверное, сейчас послушать. У нас непосредственно есть комментарий спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая как раз рассказывает о том, как она видит в ближайшие годы развитие приграничных регионов и как они будут выстраивать свой диалог в условиях санкций сегодняшних.
Прекрасно, мне не придется пересказывать.
Убедились, я думаю, все в рамках проходящего форума приграничного сотрудничества, какое стремление регионов России и соседей наших европейских, конкретных руководителей, людей, которые поддерживают такое взаимовыгодное сотрудничество, и никакие санкции, и никакие сложности в международных отношениях они не могут этому помешать. И мне кажется, что приграничное межрегиональное сотрудничество в наименьшей степени подверглось какой-то коррозии или сокращению объема сотрудничества, нежели другие направления сотрудничества. Именно поэтому мы должны поддерживать всячески стремления приграничных территорий к экономическому, гуманитарному взаимодействию. Потому что это то сотрудничество, которое не политизировано, которое лишено избыточной бюрократии, когда речь идет о центральных правительствах. Это желание людей встречаться, общаться, лучше узнавать друг друга. И, конечно же, реализовывать совместные проекты в интересах жителей приграничных территорий. И снятие вот этих барьеров крайне важно для того, чтобы люди могли свободно общаться, развивать взаимовыгодное сотрудничество, человеческий контакт.
Ну вот, кстати, как раз говорит о том Валентина Матвиенко, что должны развивать как-то контакты. И опять же, мы вас призываем позвонить нам в студию 567372 и сказать, как вы на себе лично ощущаете это приграничное сотрудничество. У нас есть звонок уже первый. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте, Сергей Иванович.
Я бы хотел бы сказать пару слов о форуме. Форум произведен чисто, так сказать, политической поддержки нынешнего губернатора Турчака. Никаких больших инвестиций в наш регион я не предвижу. Более того, хочу сказать, неделю ранее состоявшееся, так сказать, заседание Европейского банка реконструкции и развития, рассматривавшего заявку России на 25 миллиардов евро в виде инвестиций в Россию, так сказать, акционерами было отклонено. Так что мы лишились и даже этой поддержки. Вот. Такое у меня мнение.
Спасибо большое. А как вы считаете, приграничное сотрудничество, как-то, вот, которое сегодня существует, на Псковскую область непосредственно влияет? Мы стали жить от этого лучше? Получаем ли мы какую-то от этого выгоду?
Само полезно, но оно нам в меньшей степени полезно, поскольку прибалтийские страны и европейские, они видят в нас только рынок для своей продукции, так сказать, для сбыта своей продукции. Минимум, что они могут вывозить какое-то сырье в виде леса, металла или что-то. Вот. На таких условиях, конечно, мы будем очень сильно проигрывать. И во времена санкций никаких таких серьезных инвестиций они не рассматривают, чтобы не укреплять позицию России.
Это если говорить о Прибалтике, а если, например, поговорить о братьях-белорусах, как у вас?
Белорусы, наоборот, они, да, хотят расширить свой, так сказать, продукцию свою, так сказать, и экспортируют в Россию. Но, так сказать, опять же, политическая возня вокруг газа и...
Но вот а конкретную пользу псковичи получают хотя бы от сотрудничества с белорусами?
Надежда, я бы сказал бы, что минимальная. А сейчас мы видим вообще, у нас глубокий спад, кроме там свиноводства. И мы не ощущаем даже этого. Ни инвестиций, ни каких-то технологий я не вижу.
Спасибо большое за ваше мнение. А я предлагаю послушать мнение губернатора Псковской области Андрея Турчака, который как раз говорит о том, что практику привлечения средств европейских инвесторов, несмотря на санкции сегодняшние, руководство области намерено осуществлять и в дальнейшем. И отмечу, что было заявлено на этом форуме, что в настоящий момент подошла к концу пятилетняя программа трансграничного сотрудничества. За это время в регион удалось привлечь более миллиарда рублей, выделенных европейскими партнерами, которые в основном пошли на экологические туристические, инфраструктурные проекты на развитие туризма и образования. И вот работу в этом направлении Турчак намерен продолжить. Послушаем его.
Мы не просто добрые соседи, да, а корни наши уходят далеко в историческое прошлое. Это связи на уровне семьи, на уровне менталитета. Поэтому никакие ограничения в данном случае не влияют на развитие наших добрососедских отношений и на реализацию совместных, в том числе экономических проектов приграничного сотрудничества. Поэтому и с Республикой Беларусь, и с Республикой Эстония эти проекты есть, они реализуются не только на уровне культурного, социального сотрудничества, но и на уровне реализации как раз совместных экономических проектов. И российский капитал присутствует и в Беларуси, российский капитал присутствует в Эстонии, в Латвии. Это проникновение, оно достаточно глубоко, на него не может ничто повлиять. Что касается режима и вопросов реконструкции пограничных пунктов пропуска, то эта программа реализуется, она не свернута, и обустройство государственной границы происходит как со стороны Российской Федерации, так и со стороны наших сопредельных государств. Где-то мы чуть вперед продвигаемся, где-то чуть наши соседи, но мы находимся в балансе, и в обозримом будущем, в перспективе до 2020 года, все подходы к пунктам пропуска будут обустроены, и непосредственно пропускная способность самих пунктов будет находиться на должном уровне.
Я бы еще хотел что прокомментировать. Сейчас радиослушатель говорил, что немного мы пока получаем от приграничного сотрудничества. Знаете, что интересно? Ведь Валентина Матвиенко говорила примерно о том же самом. Она говорила, цитирую, что российское приграничье в экономическом смысле пока является скорее сдерживающим фактором, чем стимулом к развитию. Конец цитаты. И говорила о том, что этот ресурс пока остается крайне слабо востребованным, задействованным. Поэтому она призывала, как говорится, углубить и расширить это сотрудничество.
Какими способами?
Она считает, что основным инструментом приграничного сотрудничества должен стать программно-целевой подход. Но меня вот какой вопрос тут интересует. Какие могут быть программы, какое приграничное сотрудничество с учетом международной повестки дня? Валентина Ивановна объяснила это так, что политика санкций – это лишь шевеление крон деревьев, опять же цитата, которая никак не затрагивает корневые основы взаимоотношений народов. Ну, мне кажется, что спикер Совета Федерации немного лукавит. Ну, согласитесь, сложно себе представить серьезные деловые отношения без оглядки на политическую конъюнктуру.
И тому пример, Саша, Леш, перебью, вот тот же самый проект с ЕБРР, да, по строительству честных под Псковом. Мы помним, когда начались санкции, как этот проект застопорился, по сути. Да, и ЕБРР даже при всем своем желании не смог физически продолжить сотрудничество на том, в том объеме и на том уровне, который это было.
Это как раз самый яркий пример вот этого всего.
Ну и как ни крути, бизнес риски не любит, а сегодняшние международные отношения этими рисками переполнены. Трудно предугадать, что готовит нам завтрашний день. Поэтому декламация независимости экономики от политики мне лично показалась не очень серьезной. Тем не менее, были подписаны ряд соглашений между приграничными регионами, немало. В частности, латвийско-российская рабочая группа, вот на ней были подписаны соглашения о сотрудничестве между латвийскими и псковскими муниципалитетами. Также заключили соглашение о содействии России и Эстонии на высоком уровне, то есть с российской стороны подписал замминистра экономического развития Александр Цибульский, а с эстонской министр государственного управления этой страны Михаил Корп. Вот что дают такие соглашения? Ну, вряд ли они кого-то к чему-то серьезно обязывают.
Это же больше как соглашение о намерениях, наверное.
Да, да. Но они как бы позволяют задать перспективу сотрудничества. Вот в та же Россия и Эстония, они договорились, что будут искать точки взаимодействия в сфере туризма и экологии. Посмотрим. Могу уже перейти, наверное, к визиту Валентины Матвиенко в Моглино, да?
Да, конечно, очень интересно. Там высадили аллею, насколько мне известно.
Да, наш губернатор назвал ее пока условно аллеей инвесторов. Правда, официального названия она еще не получила, но, возможно,
интересно,
это такой задел.
Интересно, почему аллею решили высадить не в городе, а все-таки на территории Моглино, где, казалось бы, мне нужно именно только и делать, что закладывать капсулы.
Чтобы не спилили.
Фундаменты новых заводов.
Ну, знаете, что интересно? Посадили как раз 6 кленов. Именно столько сейчас в Моглино инвесторов. Возможно, с каждым приходом нового резидента будет появляться новое дерево.
Символично.
Будут ли приглашать для этого каждый раз таких высоких гостей? Не знаю.
Вместо заводов? Ну, ладно.
Она, кстати, там дала такой достаточно беспрецедентный комплимент нашей зоне, назвав ее одной из самых успешных в России. Правда, в перспективе. и предупредил, что если это будет не так, кому-то за это придется серьезно отвечать. Пока, на самом деле, в Моглина особо не видно, за что можно выдавать такие щедрые авансы. Вот, к сожалению, журналистам даже не удалось посмотреть на строящиеся там заводы. Ну, в силу объективных организационных моментов, понятно. Но нам достаточно сложно сказать, на какой стадии сейчас там ведутся работы и с каким уровнем качества они выполнены. Ну, мы не видели этого. Но зато мы посмотрели, как закладывали...
Леш, прости, а почему журналистов не пустили?
Ну, сами понимаете, плотный график Валентины Ивановны, нам было в него не уложиться. Поэтому нас попросили сразу пройти в тот павильон, где готовилась вот капсула для закладки под фундамент нового завода. Этот завод строит сама Моглина, вернее, ее управляющая компания, с тем, чтобы потом сдавать в аренду возможным резидентам. Говорят, что заявок уже очень много, это востребованный формат. С нетерпением ждем появления завода и как бы вот очереди из резидентов. Возможно, их будут привозить туда автобусами. А также во время визита Валентина Матвиенко был официально объявлен шестой резидент Моглина. Им стала компания Streamtex, та самая, специализирующаяся на производстве технического текстиля, о которой я уже как-то рассказывал в одном из эфиров вашей программы. И коротко, наверное, расскажу о Ганзейском форуме. Да? Могу сказать одно. Я очень надеюсь, что те идеи и наработки, которые звучали вот на этих круглых столах, они будут и услышаны, и востребованы у нашей городской власти. Потому что прозвучало их очень много, и каждая по-своему интересна. Ну, правда, трудно представить, что мы реализуем у себя систему обелечивания, как в Тарту. Там собираются вести автоматическое пробивание электронных билетов при входе в общественный транспорт по технологии Bluetooth. Ну, нам пока с меньшим технологическим новинками почему-то никак не справиться. Ну, я, например, не теряю надежды, что все-таки мы придем к этому. Но зато вот идея организовать совместно с прибалтами трансграничный беломаршрут, к примеру, мне показалась очень интересной и вполне реалистичной в реализации. Ну, и другие там предлагались трансграничные маршруты на других видах транспорта для туристов. Мне кажется, это тоже все очень интересно. А немецкий гость предложил развивать в Скотской области направление кемпингов. В общем, мне кажется, был такой интересный задел, которым нашей городской власти предстоит перелопатить и что-то, возможно, принять к сведению.
Будем ждать, что появится второй дендропарк.
Как только они начнутся реализовываться, очень интересно было бы послушать твой комментарий, когда вот тот же самый веломаршрут будет, ты считаешь, что он очень... что есть надежда на то, что он реализуется у нас, да?
Надежда умирает. Ну, не первый.
Спасибо, Леш.
Это был Алексей Овчинников,
спасибо.
Экономический обозреватель Центра деловой информации. Ну, а мы продолжаем тему приграничного сотрудничества. И вот в продолжение разговора о ближайшем нашем соседе, торговом партнере Белоруссии, напомню, что на форуме госсекретарь союзного государства Григорий Рапота заявил, что в ближайшие годы нужно делать ставку на сотрудничество именно Псковской области и Белоруссии, увеличивая товарооборот. Хотя, конечно, в данном случае скорее нужно говорить о повышении качества поставляемой в наш регион продукции. И в подтверждении этого напомню, что 19 мая в России оказались под запретом белорусские молочные продукты. Причиной такого шага стало обнаружение остатков антибиотиков линкомицин, ципрофлоксацин и натамицин в сырах, масле и сухом молоке у 19 белорусских поставщиков. Последний, кстати, антибиотик, натамицин, является сильнейшим консервантом и в случае чрезмерного его употребления вызывает невосприимчивость к ключевым лекарствам. Подробнее о ситуации рассказывает представитель Псковского управления Россельхознадзора Галина Леонова.
Касается, во-первых, определенных групп товаров, да, это не вся молочная продукция, обращаю ваше внимание, да, это касается сухого молока, сыра и масла. Вот по последним выявлениям, если мы говорим, да, по большому списку. Поэтому, в принципе, предприятия не ограничены, они же производят большой спектр продукции молочной. Поэтому мы говорим только о конкретных трех товарных позициях. Производство не всех предприятий Республики Беларусь, а именно конкретных заводов-производителей, которым, например, отнесены Кобринский маслосырзавод, Молодечинский молочный комбинат, молочная компания «Новогрузки», да, и ряд других предприятий. Да? В связи с выявлением в продукции, производимой этими предприятиями, наличие остатков антибиотиков, что является грубым нарушением показателей безопасности. Они должны установить все обстоятельства, причины, которые способствовали появлению такой продукции, представить отчет, документы, подтверждающие, да, что расследование проведено. Этот отчет будет рассматриваться, есть установленные сроки, есть установленные процедуры. Как быстро они смогут провести это расследование, так, соответственно, они быстро и представят отчет. Никто не заинтересован в затягивании этих сроков, потому что имеет значение, конечно, и репутационные здесь такие моменты. Таким образом, не приведет ни к каким изменениям, потому что очень большое количество предприятий осуществляет поставки на территорию Российской Федерации. И со списком предприятий, которые имеют право поставок в Россию, да, и в прочие страны таможенного союза, Евразийского экономического союза, можно ознакомиться на сайте.
Я хочу призвать вас, радиослушатели, позвонить нам и сказать, а покупаете ли вы белорусские товары? Что вы конкретно покупаете? Довольны ли вы их качеством? Как вы считаете, запретительные меры введены в связи с политическими мотивами или надзорные ведомства все-таки заботятся о здоровье россиян? Телефон прямого эфира 567372. Но хочу сказать, что вообще эта новость об опасных продуктах не вызвала удивления у большинства российских экспертов. Многие отмечают, что все эти вредные вещества выявляют в привозной молочке с завидной регулярностью. Особо актуально это, конечно, сообщение для Псковской области, где прилавки местных магазинов заполнены дешевыми белорусскими продуктами, а на улицах нередко идет несанкционированная торговля прямо из грузовиков, причем мясом и молоком сомнительного качества. Не всегда продавцы имеют при себе необходимые документы. Уважаемые радиослушатели, позвоните нам, пожалуйста, и скажите, покупаете ли вы такие товары и довольны ли вы их качеством? 567372.
Вот это вот самое сомнительное качество, Настя, о котором ты говоришь, подтверждается и документами, и итогами проверок Россельхознадзора, который за последние 3 месяца забраковал более 15 тысяч партий продовольствия белорусского. Это почти 300 тонн. Ну, а ранее президент Александр Лукашенко обвинил ведомство в необоснованном ограничении поставок мясной продукции в Россию. Ну, однако, те, кто в этом бизнесе давно, считают, что претензии российских контролирующих ведомств все-таки справедливы. Например, директор Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев отмечает, что за последние 2 года качество белорусских сыров и масел резко ухудшилось. И причиной тому сомнительный рост производства молока в Беларуси.
Откуда они вдруг стали брать столько молока? Ответ очень простой. Это те же самые заменители молока. Это жиры неживотного происхождения. Поэтому качество продукции реально, оно серьезно, значительно ухудшилось. И от этого, естественно, Роснадзор уменьшает поставки продукции. У них молочное животноводство введено в ранг национальной политики. И деньги, конечно, туда выделяются колоссальные. Но в чем основная проблема? Что деньги выделяются, да, и больше даже, чем в Российской Федерации. Но подход-то остался старый. Все это государственные предприятия. И вы знаете, я был на этих предприятиях, на которых действительно очень много хорошего оборудования куплено. Но я видел, как оно установлено и как оно эксплуатируется. Оно все равно как бы эксплуатируется по-государственному. То есть отношение к этому никак к своему. И поэтому, что касается и надоев молока, и надоев на корову, и производства молока, и производства сыра, это на сегодняшний день, поверьте мне, находится даже на более низком качестве, на более низком уровне, даже чем в России. Производство молока. Они действительно по производству сыров выглядят гораздо лучше нас, в том плане, что они производят больше. И там многие предприятия переоснащены, это правда, за счет государства. Но подходы остались старые. Когда белорусской продукции поставлялась к нам на рынок, она поставлялась в достаточно серьезных масштабах, но не в такие, как поставляют сейчас, они могли справляться с качеством. А сейчас, когда резко так увеличился рост, конечно, качество – это первое, то, что стало страдать.
Леша, я хотела у тебя спросить, ты покупаешь какие-то белорусские товары? Вот и после ты таких доволен качеством?
После таких комментариев экспертов я уже начинаю задумываться на тему, стоит ли, может быть, перейти на отечественного производителя и сконцентрироваться только на его продукции.
Ну, то есть, все-таки, не зная, что там внутри содержится, качеством, в принципе, можно остаться довольным. И цена намного меньше, чем у отечественных производителей.
По вкусу, в принципе, и по вкусу даже и гамбургер фастфуда, да, кажется вкусным. А еще он сделан, тоже большой вопрос. Поэтому по такому принципу лучше все-таки, наверное, задуматься при выборе определенной какой-то молочной продукции из соседних стран.
Ну, а вот, между прочим, есть другое совершенно мнение о том, что Россельхознадзор в отношении белорусских продуктов ввел ограничения совсем не из-за заботы о здоровье нашем, а из-за политических мотивов. Так вот, как только Белоруссия стала заглядываться в сторону ЕС и пытаться как-то оспаривать газовые договоренности с требованием пересчитать цену газа чуть ли не по внутрироссийским ценам, сразу же надзорные органы стали вдруг отмечать, что качество белорусских продуктов резко снизилось. То есть, вроде бы, об этом речь шла и раньше, но об этом не говорилось никак официально. Сразу стали недовольны качеством овощей, мяса, молока, а теперь вот масла и сыров.
Да, такой элемент политического шантажа какой-то, получается, включился. Ну, и нужно понимать, что молочная отрасль Беларуси – это буквально, не знаю, это просто гигантская бизнес-империя, это огромные обороты денег. Ежегодно на российском рынке Беларусь зарабатывает до 3 миллиардов долларов. Запрет, соответственно, ввоза в нашу страну масла и сыра для конкретных производителей может стать катастрофой, так как большая часть их товаров как раз-таки и была ориентирована на наш российский рынок. Ну, и понимая это, Минск, вероятно, сейчас будет принимать какие-то срочные меры, чтобы восстановить товарооборот.
Напомню, наш телефон 567372. Эту тему мы, пожалуй, завершим и перейдем к одной из основных тем, которые мы объявляли. Это картельный сговор в дорожном хозяйстве. Мы уже неоднократно рассказывали о проблемах, которые возникали в последний год в дорожном хозяйстве города и пытались в них как-то разобраться, почему же Псковские улицы превратились в ловушку для автомобилистов, покрылись глубокими ямами и выбоинами. И вот сейчас в Пскове разгорается резонансный скандал вокруг городских дорожных контрактов. Я немножко расскажу предысторию. В конце прошлого года за обслуживание проезжих частей взялись новые подрядчики. Две фирмы – ООО «Технодор» и ООО «УДС Псков», учредителями которых, как мы говорили уже в наших информационных выпусках, выступили связанные с псковскими властями предприниматели братья Рейн и Георгий Кухи, а также Александр Колпаков, депутат Псковского районного собрания. В октябре прошлого года муниципалитет заключил с ними контракты на внушительную сумму – 500 000 000 рублей. Причем все тендерные процедуры были завершены еще до принятия городского бюджета. Это противоречит всем нормам закона. Помимо этого, средства были взяты городской властью в кредит у коммерческих банков. Не говоря уже о том, что и Технодор, и УДС Псков были созданы за несколько дней до объявления конкурса в один день.
И знаешь, Настя, я уверен в том, что это соглашение между местными чиновниками и их коммерческими партнерами, ну, так бы осталось незамеченным, если бы не известные общественники и политики, которые заподозрили неладное. И псковский активист, например, член Координационного совета региональной открытой России Алексей Малов присутствовал на той исторической сессии городской думы, на которой депутаты давали согласие администрации Игоря Калашникова на заключение полумиллиардной сделки. Алексей Малов по данному факту направил запрос в прокуратуру. Давайте послушаем комментарий.
По состоянию на вчерашний день я заходил, уточнял у ведущего этого дела прокурорского работника. Значит, материалы дела, переданные по привлечению к административной ответственности начальника УГХ и там одну из начальниц контрактной службы к административной ответственности. Вот. И, соответственно, в рамках расследования уже по заявлению, написанному Львом Марковичем в антимонопольную, речь идет о том, чтобы картельный сговор доказать. Ситуация возмутительная для меня, как для гражданина города Пскова, тем, что, ну, совершенно понятно, что деньги есть на дороге, но и также понятно, как их расходуют. И, ну, это просто приобрело вот в последний раз вопиющие какие-то формы, методы, и вот это вот, не побоюсь этого слова, ну, скажем так, неэффективное расходование вот этих вот денег на дорожную деятельность. Ну, то есть результат вот этих вот дорог, это вот, в принципе, менеджмент вот этого процесса городской администрации и городской думы.
Прокуратура отреагировала на обращение общественности и констатировала, что заключенные соглашения по содержанию дорог нарушают требования бюджетного законодательства. В связи с этим ведомство внесло представление в адрес главы администрации Пскова Игоря Калашникова, об этом мы тоже говорили в наших информационных выпусках. Прокуратура требует наказать виновных. Пояснение на этот счет нам дал представитель областной прокуратуры Юрий Зайцев.
Прокуратура Псковской области внимательно следит за ситуацией, связанной с исполнением муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Псков. В связи с этим прокуратурой города Пскова была проведена соответствующая проверка. В статье проведения выявлено нарушение бюджетного законодательства, федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При заключении управлением городского хозяйства администрации города Пскова муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержанию указанных автомобильных дорог общего пользования. Выявленные нарушения касались, прежде всего, в соответствии с действующим законодательством муниципальные контракты размещаются на конкурсной основе и заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. Нарушением требований законодательства указанные муниципальные контракты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования города Псков были заключены управлением городского хозяйства в отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств. В связи с этим прокуратура города Пскова в адрес новой администрации города Пскова было направлено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Кроме того, в отношении начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Захара Алексея Геннадьевича, обвинителя прокурора города Пскова, было возбуждено 3 дела административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.15.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в мировом суде.
Мы обращаемся к нашим радиослушателям. Что об этой скандальной истории думаете вы? Как вам кажется, понесут ли организаторы и участники картельного сговора реальное и серьезное наказание, или все же дело, в котором фигурируют первые лица городской власти и близкие к ней бизнесмены, будет замято и будет спущено на тормозах? Звоните, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 567372.
Я должна сказать, что по факту предполагаемого сговора чиновников и предпринимателей с просьбой провести проверку законности организации проведенных аукционов несколько месяцев назад в антимонопольную службу обратился депутат областного собрания, председатель Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Послушаем его разъяснение.
В чем причина того, что произошло? Причина заключается в том, что администрация города Пскова, мягко говоря, не свободна от коммерческих интересов. По сути дела, ключевое влияние на эту администрацию имеют несколько финансово-промышленных групп, притом эти группы также близки к администрации области и, скажем так, уважаются высшими чиновниками областной администрации. Сказать, что это просто художественная самодеятельность администрации города, невозможно. Но доказать участие администрации области в такого рода сговорах не представляется возможным, потому что администрация не объявляла конкурс, не тратила деньги областного бюджета и не подписывала контракт. Но в моем понимании в этом картельном сговоре присутствуют также и областные чиновники, потому что группа компаний Кухи и Колпакова играет значительную роль в той финансово-политической системе, которая построена в Псковской области при Андрее Турчаке, которые, по сути, контролируют значительную часть псковской экономики. Соответственно, эти компании находятся в приоритете у властей, и им просто раздаются значительные куски бюджетных денег. Фактически, мы видим, без конкурса. По картельному сговору, значит, в обход конкурсных процедур. И, на мой взгляд, выводы из этой истории могут быть и должны быть только политические. Я надеюсь, что ФАС сможет не только в Псковском арбитражном суде, но и в 14-м апелляционном арбитражном суде Вологде доказать картельный сговор, после чего эта ситуация неизбежно должна быть предметом разбирательства на политическом уровне. Калашников не мог не знать, что это за компания, и все те, кто участвовал в обеспечении этого конкурса, понимали, что они участвуют в оформлении картельного сговора. В моем понимании, эта история должна завершиться отставкой Игоря Калашникова как главы администрации города Пскова. Установление таких чиновников администрации, которые участвовали в оформлении этой сделки, они также все должны быть уволены. Деньги должны быть возвращены в бюджет города Пскова. То есть конкурс должен быть аннулирован и проведен заново. В том случае, если возврат денег по каким-то причинам является невозможным, а насколько я понимаю, компании «Братьев Кухи» и «Колпакова» фактически получили беспроцентный аванс из средств городского бюджета на покрытие всевозможных своих текущих расходов, в которых, очевидно, у них существовала необходимость. Вот если эти деньги не могут быть возвращены, нужно возбуждать уголовное дело по растрате средств городского бюджета и уже другими способами добиваться возвращения этих денег в бюджет города. Также, на мой взгляд, обе эти компании, и ОДС Псков, и Технодор, должны быть включены в список недобросовестных поставщиков и утратить право участвовать в конкурсах на заключение государственных и муниципальных контрактов. Это будет хорошим уроком любым предпринимателям, которые пожелают попробовать, что такое картельный сговор. Картельный сговор должен приводить к полному изгнанию из бизнеса. Другого способа вылечить коррумпированный бизнес нет.
Уже в эту пятницу, 26 мая, Управление Федеральной антимонопольной службы будет рассматривать дело, возбужденное по признакам картельного сговора. О том, какое наказание грозит администрации города и фирмам, учредителями которых выступают братья Кухи, в случае, если обвинения будут доказаны, рассказывает начальник Псковского ФАС Ольга Меланаец.
Обычно это оборотные штрафы. Как правило, это очень большие оборотные штрафы. Процент от 1 до 15 от оборота у компании. Ну, мы сами видим, компании образовались за 11 дней до участия в аукционе. Соответственно, оборота у них нет никакого. Максимальный штраф, который компании эти могут получить, это 100 тысяч рублей. Каждая, да, но здесь, поскольку как правило 16 мы всегда передаем правоохранительные органы по 178 статье Уголовного кодекса сговор организатора и сговор участников, ну а там уже санкция до 5 лет тюрьмы. Тем более контракты, суммы приличные. Например, у наших соседей в Новгородской области года 4 или 5 назад за такие сговоры на дорожных работах стоимостью там чуть более, по-моему, 100 миллионов ущерб посчитали государству именно по стоимости контракта. И получили люди реальные сроки, как у хозсубъектов, так и в органах госвласти.
Леш, напомни, пожалуйста, в чем суть этого полумиллиардного контракта?
Ну, судя по документам, фирмы братьев Кухи собираются сотрудничать с администрацией Пскова как минимум 3 года.
И что делать?
Будут делать целый обширный перечень всего, что только можно. Ну, вот я даже зачитаю, процитирую выдержки. Очистка покрытия от пыли и грязи с увлажнением, мойка проезжих частей, ну, понятно, заливка трещин в асфальте, уборка обочин, помывка бордюров. По-моему, не помню, на моей памяти не было такого, чтобы мыли бордюры в Пскове, ну, не знаю, шампунем, что ли. То есть, получается, что муниципальные чиновники готовы выкладывать круглые суммы за мытье вот этих самых бордюров, за подметание улиц, причем в обход действующих законов. Удивительно.
Да, и эти обе организации победители аукционов созданы в один день, я еще раз напомню, менее чем за 2 недели до начала конкурсных процедур. При этом эти дорожные организации, которые только буквально появились перед конкурсом, раньше не участвовали, естественно, в подобных аукционах. Однако заказчику, то есть администрации города, хватило оснований, чтобы признать их победителями, то есть довериться тому, что это будет выполнены качественные работы. Мы за разъяснениями обратились к сити-менеджеру Пскова Игорю Калашникову. Послушай, что он нам рассказал.
Источником содержания дорожной сети является дорожный фонд. И дорожный фонд мы используем для оплаты именно этот источник финансирования. Что же касается, значит, вопроса раньше или позже, во-первых, эти цифры были одобрены на Думе, городской позже, и на областной Думе были одобрены. Вот. И во-вторых, есть ряд документов, по которым нам планировалось выделение этой суммы, подписанное руководством области, как положено, как главным распорядителем дорожного фонда, региональный дорожный фонд. И следующий вопрос еще, что мы заключаем контракты с 1 ноября по 1 ноября. И 1 ноября у нас срок контракта заканчивается. И мы не можем ждать, кто будет в декабре убирать улицы. Мы не могли никак ждать для того, чтобы в декабре город остался неубранным. Все цифры одобрены на всех заседаниях Думы и на Домских комитетах.
Вообще, нужно заметить, что вот эти полмиллиарда, о которых идет речь, и которые собираются потратить на обслуживание улиц, это заемные деньги. Эти средства были взяты городской властью в кредит у коммерческих банков. Ну, другими словами, подобная риторика муниципальных чиновников – это все-таки попытка уйти от ответа на главный вопрос о том, был ли картельный сговор между администрацией города и их коммерческими партнерами. Официального ответа на этот счет от властей пока так и не последовало.
Как контракты на общую сумму порядка 500 000 000 рублей могли быть заключены еще до принятия городского бюджета, несмотря на то, что, как говорит сити-менеджер, нужно было срочно, да, заканчивался предыдущий контракт, и нужно было срочно убирать и мыть бордюры. Какими соображениями руководствовались чиновники, отдавая огромные бюджетные средства на освоение компаниями, созданными братьями Рейном и Георгием Кухи и Александром Колпаковым за несколько дней до объявления конкурса? Понесут ли организаторы и участники аукциона небывалой щедрости реальное и серьезное наказание, или же дело, в котором фигурируют первые лица городской власти и близкие к ней бизнесмены, постараются замять? Ну, возможно, об этом мы узнаем уже на этой неделе, 26 мая, когда состоится заседание ФАС. Ну, на этом все
да,
у нас сегодня.
Мы рассказали все, о чем хотели в течение последнего часа. Это была программа «По скриптум». Для вас ее провели Алексей Семенов и
Надежда Назаренко. До свидания. Спасибо.
Всего доброго.
Большое.
Важные темы, главные события.
Итоги недели в программе «По скриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове.